Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Анна Аракелова. Сразу после выпуска новостей вас ждет программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях в этом выпуске. В Бейрут прибывает помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч. Москва выразила резкий протест против введения Вашингтоном санкций в отношении Рособоронэкспорта и авиаконцерна «Сухой». Официального подтверждения информации о раскрытии кражи ценностей из Эрмитажа пока нет. Израильское командование сообщило, что 8 военнослужащих были ранены в окрестностях ливанского города Тир. По словам военных, там проводилась операция против боевиков Хезболлах, которые подвергли в пятницу ракетному обстрелу израильский город Хадера в 70 километрах от границы. Ранее в субботу группировка Хезболлах заявила, что ее силам удалось пресечь высадку израильского десанта около Тира. ВВС Израиля вновь нанесли удары по южным окраинам ливанской столицы Бейрута. Боевики Хезболлах продолжают обстрелы израильских городов. 5 человек сегодня были ранены в Хайфе. В Бейрут сегодня прибывает помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч в попытке урегулировать израильско-ливанский конфликт. По сообщениям, США и Франция близки к достижению компромисса по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по разрешению ближневосточного кризиса. После окончательного согласования позиций Вашингтона и Парижа проект будет передан всем членам Совета Безопасности. На Украине полностью сформирован новый кабинет министров, а во главе с Виктором Януковичем. Как передает корреспондент Радио Свобода, ведомство экономического блока возглавили сторонники премьер-министра из партии регионов. 7 портфелей получили представители пропрезидентского блока «Наша Украина» и 2 у социалистов. Посты министров обороны и иностранных дел, право назначения которых закреплено за президентом Украины, сохранили за собой Анатолий Гриценко и Борис Тарасюк, сторонники сближения с НАТО и Евросоюзом. Блок Юлии Тимошенко, который ушел в оппозицию, объявил о готовности создать теневое правительство. Вот что заявил бывший премьер-министр Украины Юрий Яхануров.
Украина пойдет своим путем. Когда подписывали универсал, политические силы очень тяжело договорились о совместном движении. Я себе не представляю, например, что Украина может разрабатывать и реализовывать свою политику в отрыве от России. Но я себе не представляю, что мы не будем двигаться в Европу. Если взять российскую политику внешнюю, все их интересы лежат в Европе. Вот, и они их реализовывают. Точно так и мы их будем реализовывать.
Сказал Юрий Яхануров.
Радио «Свобода». Новости.
Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение США о введении санкций против российских производителей вооружений за сотрудничество с Ираном. Руководство Рособоронэкспорта и авиаконцерна «Сухой» также отвергли выдвинутые Вашингтоном обвинения в поставках Тегерану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения. Говорит замдиректора концерна «Сухой» Вадим Разумовский.
Решение американского правительства, которое у нас в компании вызывает только недоумение и сожаление, оно было основано на информации о якобы имевшем место сотрудничестве «Сухого» с Ираном по каким-то военным технологиям, что не соответствует действительности. На протяжении последних 8-10 лет мы не поставляли никакой продукции или услуг в эту страну.
Это был замдиректора концерна «Сухой». Помимо 2 российских предприятий, под санкции США попали 5 компаний из Индии, Северной Кореи и Кубы. Кража экспонатов из фондов Эрмитажа раскрыта. В ночь на субботу задержаны 2 подозреваемых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию. Официального подтверждения этой информации пока нет. По показаниям задержанных, как сообщает «Интерфакс», в течение 6 лет ценные предметы выносились из музея при участии одной из сотрудниц, которая некоторое время назад скончалась. Следствие уже располагает данными о том, как были похищены и куда были сбыты около 70 экспонатов из списка пропавших. Между тем, в пятницу был найден еще один экспонат, похищенный из Эрмитажа. Это церковная чаша, которая используется при обряде причащения. Ее передал московский антиквар, сообщил заместитель руководителя Росохранкультуры Анатолий Вилков.
Он приобрел в 2004 году, отреставрировал, там были утраты какие-то. И затем несколько раз выставлял на наших антикварных салонах, которые проводятся 2 раза в год.
сказал представитель Росохранкультуры. В четверг в Петербурге после анонимного звонка была обнаружена икона собора всех святых, которая, судя по всему, тоже пропала из Эрмитажа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выразила глубокую обеспокоенность в связи с вынесением обвинительного приговора четырем членам белорусской общественной организации «Партнерство». Ранее США и Евросоюз призвали освободить осужденных. Незарегистрированное объединение «Партнерство» было создано для наблюдения за президентскими выборами в Белоруссии, рассказывает Игорь Корней.
Николая Острейко, Тимофея Дранчука, Эниру Броницкую и Александра Шилайко задержали еще 21 февраля. Всем было предъявлено обвинение в организации и управлении структурой, посягающей на личность, права и обязанности граждан. О причинах ареста председатель Комитета госбезопасности Беларуси Степан Сухаренко заявил 3 марта. По его словам, белорусская радикальная оппозиция готовила силовой захват власти. По словам Сухаренко, при задержании руководителей «Партнерства» были изъяты фальшивые протоколы экзит-полов.
Нам абсолютно достоверно известно о том, что за отпечатывание вот данной фальшивки заплачено наличными 100 тысяч долларов. Кто платил, тот, кто и сопровождал. Сегодня это же вам хорошо известно.
Суд Центрального района Минска приговорил Николая Острейко к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Тимофей Дранчук будет отбывать в колонии 1 год. Александр Шалайко и Анира Броницкая получили по 6 месяцев ареста. Правозащитные и международные структуры изначально назвали данный процесс политическим. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На этой неделе правозащитники обнародовали результаты собственного расследования, которое они провели в Лазаревском районе города Сочи. Сводная мобильная группа российских правозащитных организаций направилась на место профилактических мероприятий краснодарского ОМОНа, сотрудники которого в масках и с оружием в конце июля избивали мужчин и подростков. ОМОНом были задержаны около 18 человек. В настоящее время потерпевшими признаны 17 человек, в том числе 3 несовершеннолетних. 2 подростков 15 и 17 лет были госпитализированы с травмами. Правозащитники провели общественное расследование. С его выводами, я надеюсь, они нас и познакомят. Поэтому самое время представить наших гостей. Это директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Этот фонд, собственно говоря, и активно занялся расследованием этого дела и оказанием, насколько я понимаю, юридической помощи пострадавшим от ОМОНа людям. С нами на телефонной связи из Сочи Олег Хабибрахманов, руководитель сводной мобильной группы. Он также представляет организацию «Комитет против пыток Нижний Новгород». Также в Сочи одна из пострадавших, Людмила Адамян, вернее, не сама она пострадала, а ее сын, 15-летний, который как раз и находился в больнице. Перед тем, как я узнаю от вас самые последние новости, я хочу дать слово Геннадию Шляхову, который вкратце расскажет, а что, собственно говоря, и произошло в Сочи.
Более 30 человек были избиты бойцами ОМОН в поселке Макапсе Лазаревского района Сочи. Вот как это было. 18 июля около 11 часов вечера к детскому оздоровительному лагерю «Дружба» подъехали 4 автомобиля УАЗ и автобус с ОМОНом. Ничего не объяснив, избив охранника, бойцы через территорию лагеря прошли к летнему кафе. Здесь, прямо на берегу моря, и началась расправа. Рассказывает Геворг Мелконян.
Они сразу начали бить всех, лечь всем на пол. Все, конечно, встали, начали кто куда бежать хотели. Никто не успел убежать, они всех завалили на пол, и все. Ничего не говорили, начали бить. Этим электрошоком начали делать всех.
ОМОН избивал всех подряд. Досталось даже 13-летнему Артему Аганесяну. Он приехал отдохнуть к родственникам и в тот вечер находился в кафе.
Меня отводят за кафе, один за одну руку поднимает, другой за другую, третий бьет.
А вот еще одно свидетельство вожатого оздоровительного лагеря «Дружба» Дмитрия Михайличенко.
Вышли из корпуса ночью просто покурить. Слышим шум какой-то, ОМОН, Женька побежал. К нему сразу сходу коленом дали в живот, завалили шокером. Я подхожу, мне говорят, тоже падай. Я говорю, а в чем дело? Меня поднимают коленом об голову, шокером опять тоже скрутили, посадили в эту таблетку, в машину повезли в Лазаревск. По дороге тоже мы сидели на полу, скрюченные все. Тоже шокером, палками бамбуковыми били. Держали около 2 часов, заставили писать расписку о том, что не имеем претензий, то есть физическая сила не применялась. Без этой расписки нас не выпускали вообще с территории ОВД. Всем пришлось подписать.
18 избитых людей в автобусе ОМОНа доставили в Лазаревский райотдел УВД, где продержали до утра. Многие из них после этого были вынуждены обратиться к врачам. Двое из них, 15- и 17-летние подростки, госпитализированы. Вот что рассказывает мать одного из них, Ася Милконян.
Били моего сына очень жестоко, ногами. Он потерял сознание. Его приводили электрошоком. На ребенке очень много следов ожога от электрошоков. Не меньше 10 раз. Били детей между ногами, заставляли раздвигать ноги. По нескольку раз повторялась эта процедура.
Поводом для рейда ОМОНа, по словам очевидцев, стал инцидент, произошедший за 2 дня до этого. Двое бойцов ОМОНа, проживавших на территории оздоровительного комплекса «Дружба», шумно гуляли в тот вечер в приморском кафе. Грязно приставали к официанткам. На замечания, последовавшие от группы мужчин, отдыхавших в том же кафе, полезли драться. Получили отпор и были побиты. 2 дня спустя, взяв с собой подкрепление, решили разобраться. По факту избиения людей прокуратура Лазаревского района возбудила уголовное дело. Двое ОМОНовцев, старший инспектор группы информации капитан милиции Королев и помощник начальника штаба ОМОН ГУВД Краснодарского края Пруидзе по решению суда арестованы. По отношению к ним возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия». Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Итак, Олег, я от вас надеюсь сейчас получить самую свежую информацию об этом деле.
Здравствуйте. На настоящий момент, по нашим данным, потерпевшими, фактически потерпевшими от преступлений, которые были совершены сотрудниками ОМОНа, являются около 24 человек.
То есть уже увеличилось число пострадавших?
Нет, мы абсолютно точно считаем пострадавшими и родителей, у которых на глазах избивали их детей, потому что они пережили очень серьезный стресс и у них очень сильно ухудшилось здоровье. В настоящий момент мы очень активно сотрудничаем с прокуратурой, заявляем ходатайство о проведении ряда следственных действий. Эти ходатайства почти что все удовлетворяются. Люди, значит, подходят, допрашиваются, мы их подводим к прокуратуре, проводятся опознания и другие следственные действия. По результатам опознания в настоящий момент уже 4 сотрудника ОМОН находятся под стражей. Вот это текущая новость на данный момент.
То есть вы в тесном контакте с прокуратурой находитесь, да, насколько я понимаю, да?
Да, да, конечно. И благодаря нам появились ряд свидетелей в уголовном деле. И до сих пор обнаружатся все новые и новые потерпевшие, о допросе которых мы сразу ходатайствуем в прокуратуре.
Скажите, а вот как раз что касается потерпевших, вам никто не говорил о том, что, например, на них попытались оказать давление, скажем, сотрудники правоохранительных органов?
Да, вы знаете, вы очень хорошо информированы. Действительно, случаи такие нами зафиксированы, примерно 3-4. Некие мужчины, 2 человека, ходят по поселку и, обращаясь к потерпевшим, предлагают им всяческие деньги в виде компенсации морального вреда, но при этом они почему-то намекают, что было бы неплохо, прежде чем получить компенсацию, отказаться от своих показаний и забрать свое заявление. То есть такие случаи нами выявлены. У одного из потерпевших, причем одного из самых тяжелых потерпевших, его очень сильно били, это Николай Сердюк. Буквально позавчера была взломана квартира. Там пропали некоторые вещи, но на кражу это не совсем похоже, потому что деньги, драгоценности, которые лежали буквально на видном месте, они просто не тронуты. Сам непосредственно Николай Сердюк считает, что это таким образом пытаются его запугать.
Людмила Андреевна, я теперь вам хотела бы задать вопрос. Расскажите, вы присутствовали при вот этих, скажем так, профилактических мероприятиях? Вы видели, как избивали вашего сына, или он уже потом вам рассказал о том, что произошло?
Нет, как конкретно избивали моего сына, я не видела. Он просто шел домой после дискотеки, и по пути уже он почти вышел за пределы детского оздоровительного комплекса, и его просто сбили с ног, избили и закинули в УАЗик, его и его товарища. Он там пробыл где-то 20 минут, потом его снова били, снова в УАЗик, просто запихнули, потому что там было мало места, и не помещались дети. И вот когда он просидел примерно с полчаса, причем он сказал, что его несколько раз вытаскивали, несколько раз били, по 5 человек, он потом случайно в окно вот этого УАЗика, в запотевшее окно, случайно увидел нашу соседку, которая там работает, медсестрой, проходила она мимо. Он стал кричать ее звать, и когда она услышала его голос, подошла, то он попросил позвонить родителям. И, кстати, ОМОН, который сторожил детей вот в этом УАЗике, он сказал ей, что если вы позвоните, то мы вас убьем. Но она все-таки позвонила нам, и вот когда мы услышали об этом, все это безобразие уже минут 40 продолжалось, Когда мы об этом услышали, мы сразу же, ну, просто побежали на территорию пансионата и стали искать своего сына. И не зная где он, мы побежали вначале на пляж. Пляж, который прилегает к детскому пансионату. И вот там находится кафе «Оазис». В основном там подростки собираются после дискотеки, там едят мороженое. И вот когда мы прибежали туда, то, в общем-то, увидели страшную картину. В окружении примерно 40-45 ОМОНовцев, которые были с дубинками, с электрошокерами, лежали ребята, человек 25. Причем сразу я не поняла, кто это. Это было вот на пляжной полосе, прямо лицом в гальку лежали ребята. Сразу мне я не узнала, что это все, в общем-то, ребята с нашей улицы. Вот, их били, по ним просто топтались, таким образом считали их. Это удивительно было. Вот, применяли электрошокеры, причем, знаете, поднимали головы сапогами в лицо. Но зрелище было ужасное. И вот я просто стала проходить между этими ребятами и по одежде высматривать своего сына. И когда я не обнаружила своего сына по одежде, то мы пошли в другое место их искать. И вот когда мы его обнаружили, наконец, вытащили из этого УАЗика, то вот через некоторое время повели как раз этих ребят. Их вели через детский пансионат, через всю территорию. Причем, знаете, вот вели их по 2 человека на каждого. Руки заломаны были, они просто в приступку шли, не могли совершенно идти. И, в общем, ситуация была ужасная, потому что их вели и били снова. И если ребята, вот на самом деле, они уставали, и им предлагали лечь на землю, и затем как бы вот снова оживляли этими электрошокерами, и снова ввели. И вот так на глазах у многих детей, которые приехали, в общем-то, из разных городов отдыхать в наш пансионат, провели трое, вот почти 25 человек их было, вот довели до КПП, до автобуса, и затем снова избивая их, стали просто закидывать в автобус, потому что сидеть им, естественно, не разрешили, и они вот на полу в этом автобусе, в этой тесноте, один на одном просто лежали. Кто-то был без сознания, все были избиты. Ну и, в общем, зрелище было, конечно, ужасное. К этому моменту уже стали собираться родители, потому что, ну, кому-то звонили, вот кого из ребят узнали. Родители стали собираться, стали спрашивать, в чем дело, куда ребят везут и за что. Ну и вот тогда прозвучала вот такая, в общем-то, страшная, я думаю, на мой взгляд, фраза. Это акт возмездия. Кого наказывали таким образом, было сразу непонятно. Вот. Но когда приехали все уже в РУВД, там, конечно, ситуация тоже была несколько странной, потому что никого не было видно совершенно, никого из местных милиционеров. Такое впечатление, что РУВД просто был захвачен. Захвачен ОМОНовцами, которые стояли и на воротах, и всех впускали, но никого не выпускали. Причем, когда одному из ребят стало плохо, вот как раз 17-летнему мальчику, который потом впоследствии лежал в больнице, когда ему стало плохо, он потерял сознание, то мы попытались вызвать скорую помощь. Приехала машина, стала возле ворот РУВД, а ее не пускают, и нас не выпускали с детьми. Потом просто, знаете, уже все мужчины, которые там присутствовали, родители, они, ну, чуть ли не снесли ворота, и вынесли вот этих ребят, которых нужно было отправить в больницу, и, в общем-то, таким образом как раз ребята и попали в больницу. Ну, обращались, конечно, очень многие ребята, но вот в больницу положили только 2, 15-летнего вот мальчика моего сына и 17-летнего мальчика. 13-летний мальчик тоже получил очень много ударов, ушибов, но вот его в больницу на 2 дня положили, затем выпустили. Вот такая была ситуация, очень кратко, правда.
Людмила Андреевна, а что, все-таки какой диагноз поставили вашему сыну?
Моему сыну поставили уши, почки и ушибы внешней стенки живота.
Вначале
подозревали гематому печени, но вот, слава богу, что не подтвердилось.
Скажите, а он вам говорил, как-то вот эти вот сотрудники ОМОНа, они объясняли свои действия им или вообще не предъявляли документов, не объясняли, что они...
Нет, да, я поняла ваш вопрос. Нет, они ничего совершенно не объясняли. Я уже вот сказала, еще раз повторю, что он просто шел домой после дискотеки детской. Когда мой сын спросил, почему вы нас бьете и дайте позвонить родителям, что мне всего 15 лет, но вы понимаете, что мы всегда ему говорили, что пока тебе ты несовершеннолетний, ты должен всегда рядом с нами находиться. Тем более у нас окончил первый курс колледжа юридического, как бы вот немножечко он стал разбираться в этих вещах, и он стал объяснять, что он несовершеннолетний, но его за это еще больше били. Никаких объяснений совершенно. Уже позже он узнал о том, что случилось раньше. И вот когда в очередной раз моего сына вытаскивали из УАЗика, начинали бить, и он каждый раз спрашивал, за что, кто-то сказал, вот ты был 2 дня назад, ты кого-то бил. Но, вы знаете, это несколько нелепая ситуация, потому что ОМОНовцы все-таки люди взрослые, обученные, а моему-то ребенку всего лишь 15 лет, и внешне это видно, что он ребенок, и он никак не мог побить ОМОНовца, тем более вот в такой ситуации. Тем более, что он еще ребенок, чтобы по вечерам вот ходить, в ночи находиться на пляже вот в этом кафе, то есть его там совершенно не было 16 числа. Но они просто спрашивали, причем не спрашивали, а какие-то как пытки уже применяли. То есть они били и говорили, признайся, что это ты там был. Снова били, снова вот произносили эту же фразу.
Скажите, а как он себя сейчас чувствует?
А сейчас его уже отпустили домой. Ну, вы знаете, его выписали, сказали, что, в общем, подлечили, все в порядке. Но болят у него почки, потому мы сейчас вот стали сами его лечить. Психологически, конечно, он у нас довольно напуган. И хотя вот я сама педагог и стараюсь как-то с ним проводить какие-то беседы, но я понимаю, что это бесполезно, что мне нужно искать психолога-специалиста. Он напуган, да, он никуда один не хочет идти. Хотя внешне у нас мальчик спортивный, он занимается у нас дзюдо, то есть я бы никогда не подумала, что он может чего-то испугаться. Вот он постоянно ходит с кем-то из нас, он никуда вечером не выходит, да и мы его не отпускаем. Но вот с ним нужно работать, чтобы вот все эти последствия психологические именно как-то убрать.
Вы написали заявление, вот, например,
конечно,
сами в
прокуратуру,
да?
Конечно, мы написали заявление сразу же на следующий день, да. Так что мы сейчас тоже как бы участвуем, если можно так выразиться, в следствии. То есть мы завтра едем на опознание, в общем, мы давали показания несколько раз. Конечно, мы активно участвуем, потому что это очень серьезный вопрос, и мне бы не хотелось, чтобы мой ребенок вот как бы на начальном этапе жизненного пути получил такой, в общем-то, негативный урок, а потом остались последствия.
Благодарю вас. Олег, скажите все-таки, так что вам удалось выяснить? Потому что есть разные версии, скажем так. Вот после того, как вы расскажете ту версию, которая сформировалась у сводной мобильной группы правозащитников, которые провели общественное расследование, я расскажу нашим слушателям о, скажем так, о версии, которую предлагают сотрудники ГУВД.
Действительно, 16 июля был такой инцидент, как показывают очевидцы. Действительно, двое сотрудников милиции, с их слов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя очень неприлично на территории кафе. Им делали замечания, на которые они никоим образом не реагировали, свои бесчинства продолжали, после чего их просто-напросто там побили. Они пообещали людям, отдыхающим, что они туда еще обязательно вернутся, и через два дня после этого там вот проводилась такая вот контртеррористическая операция, скажем так. Вот. ОМОНовцы, которые проводили сдержание, даже и не пытались скрывать, зачем они здесь. То есть они выясняли, кто здесь из Ростова, потому что по информации вот эти два парня, которые побили ОМОНовцев, они были из Ростова, и те били с особой жестокостью.
То есть они даже не скрывали, что это был акт возмездия?
Они прямо так и называли, они говорили, что это вам акт возмездия. Так что никакой контртеррористической операции там не пахло.
Скажите, а что касается санкционирования, это кто-то отдал приказ? Каким образом, если верить словам Людмилы Андреевны, то это было 40-45 человек ОМОНовцев. То есть они организованы группой в автобусах, я не знаю, в масках они были, с оружием, судя по всему, если говорят о том, что они применяли электрошоки, в масках или нет, это я у вас как раз хотела бы выяснить. Организованно выезжают в определенное место и производят подобные мероприятия. Наверняка они были одеты соответственно. То есть это было санкционировано кем-то?
Сейчас я вам расскажу в таком случае, как это было примерно. То есть действительно, ОМОНа было не менее 30 человек, это даже установлено официальным следствием, возможно, и больше. Они действительно были при исполнении своих должностных обязанностей, они были в присвоенной им форме одежды, они были на служебных автомашинах, у них были спецсредства, и при этом, кроме электрошокеров, они почему-то еще использовали и бамбуковые палки. Вот такая интересная особенность, не резиновая, как обычно, а именно бамбуковая. Что касается приказа, то здесь руководство ГУВД немножечко путается. Мы не можем понять, как было на самом деле, потому что вот я лично разговаривал с начальником Лазаревского РОВД, он говорит, что никакого приказа в помине не было. Это был эксцесс, который был допущен сотрудниками ОМОНа. Якобы все руководство УВД Сочи в это время находилось в Краснодаре на совещании, и такой приказ отдать никто не мог, и санкционировать в том числе. Вот если я сегодня разговаривал с руководителем пресс-службы ГУВД Краснодарского края, он мне сказал обратное, что якобы был такой приказ, и они действительно проводили там какую-то вот контртеррористическую, то ли профилактическую операцию. То есть они путаются, и понять, был ли действительно приказ, мы не можем в настоящий момент.
Очень интересную информацию вы сообщили. Кстати, что касается пресс-службы ГУВД, вот как раз по версии ГУВД все выглядит, ну, по крайней мере, не настолько масштабно и не так страшно, как это, как об этом рассказывают сами пострадавшие. То есть, ну, по крайней мере, как говорится в ГУВД Сочи, сотрудники во время очередного рейда, сотрудники ОМОН предложили посетителям кафе предъявить документы, на что компания молодежная отреагировала негативно. А поскольку подростки неадекватно, скажем так, восприняли предложение предъявить документы, подняли шум и стали ругаться, сотрудникам ОМОН пришлось выводить молодых людей из кафе, усаживать их в машины и отправлять в управление внутренних дел. Вполне возможно, что в этой ситуации кто-то мог получить ушиб или синяк, отмечают в ГУВД. То есть несколько другая картина.
Да, эту информацию где-то читал в средствах массовой информации, в интернете, по-моему, если не ошибаюсь. Она не соответствует действительности. Наверное, это можно сказать, что это просто ложь, потому что проверять документы у людей, которые находятся на пляже, по меньшей мере, глупо. Кафе находится прямо на берегу. Ни один, ни из потерпевших, ни из очевидцев, ни разу в своем объяснении, несмотря на то, что мы такие вопросы давали, ни разу не сказал о том, что кто-то просил какие-то документы предъявить. То есть такого факта мы не установили. Людей задерживали просто так. Мало того, после того, как их задержали, не было составлено ни один документ о их задержании. Ни один административный материал составлен не был. Поэтому, значит, никаких нарушений они не совершали, и ни в каких преступлениях они не подозревались. Их задержание и доставление в отдел были незаконными.
Благодарю вас, Олег. Дадим, наконец-то, слово Наталье Таубиной. Сразу же, вот, Наталья, сразу же напрашиваются аналогии с другими так называемыми спецоперациями в Благовещенске, в Бежецке, в других городах, которые mm-hmm. были проведены. Может быть, тут есть различия, хотя вот вы знаете, сейчас вот как раз Олег, как вы слышали, говорил о том, что вот непонятно, санкционировано это было или нет, потому что в Благовещенске, как правозащитники выяснили, это было все-таки санкционировано, массовое избиение, я напомню нашим слушателям. Тут, судя по тому, что рассказывают сами пострадавшие, картина вот практически такая же. Или нет?
В Благовещенске, да, действительно был приказ, на основании которого сотрудники действовали. А как на самом деле развивали, ну, как установит следствие, да, порядок развития этих событий и что дальше признается, это еще как бы дело будущего, если говорить про Лазаревское. Но если говорить про отличия между всеми этими операциями, то основное, с моей точки зрения, это сегодня уже неоднократно прозвучало, это то, что следственные действия происходят намного эффективней, оперативней и всесторонне. И при этом в тесном контакте с правозащитными организациями. Такого не было ни в Благовещенске, такого не было практически не было в Бежецке, так и в других местах.
А чем вы это объясняете? Вот действительно, вот и Олег только что говорил о том, что вот они работают в тесном контакте с прокуратурой.
Ну, хочется надеяться, что, может быть, все-таки произошло осознание, что если подобно, ну, как бы за последние 1.5-2 года подобного рода мероприятия, подобного рода операции,
в кавычках, да.
Да, стали, ну, извините, некой нормой жизни на территории Российской Федерации в разных регионах. Ужасно так говорить, но это факт. Расследуются они из ряда вон плохо. До суда доходят, и потом в судах тоже очень долго все происходит. Очень хочется надеяться, что как бы случилось некое осознание, что если не проводить расследование по подобного рода делам, то как бы эта практика просто станет такой вот узаконенной нормой жизни.
А сами верите в то, что вот вдруг решили, что, ну, вот, наверное, это плохо, и поэтому будем тесно сотрудничать с правозащитниками?
Хочется верить. Отвечу так, что это именно так, что это не просто разовая акция, а что это вот некий поворотный момент. Подобного рода сводные мобильные группы — это не первое в истории как бы нашей работы. Вот такие же группы направлялись в Благовещенск, такие же группы были в Бежецке, работали в Ивановской, в других местах, где проходили массовые спецоперации. И этот метод показал себя очень эффективным. Расследовать по горячим делам, собирать показания, помогать потерпевшим предпринять все необходимые шаги, которые потом бы помогли эффективному следствию, проведению эффективного расследования и представлению доказательств в суде. Именно сводная мобильная группа, она очень сильно способствует, очень сильно помогает.
Дай бог. Я напоминаю, что в программе, посвященной, скажем так, массовой спецоперации в Лазаревском районе города Сочи, принимали участие директор некоммерческого фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина, а также Олег Хабибрахманов, руководитель сводной, как раз той самой сводной мобильной группы российских правозащитных организаций, которые сейчас находятся в Краснодарском крае и расследуют как раз это дело. И также с нами на связи была Людмила Адамян, чей сын пострадал в результате вот этой так называемой спецоперации. Некоторые из правозащитников объясняют подобные операции ОМОНа чеченским синдромом. Не секрет, что сотрудники, наверное, каждого подразделения ОМОНа проходят командировку в Чечне.
возможно, методы, которые они применяли в республике, автоматически переносятся на регионы, куда их направляют уже после чеченской командировки. Что это за методы, вы узнаете через 2 минуты. Правозащитники представят свой 5-й ежегодный доклад по Чечне, а также расскажут о преследовании тех людей, которые не побоялись обвинить в военных преступлениях. После краткой сводки новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Бейруте помощник госсекретаря США Дэвид Уэлч обсудил сегодня с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Детали переговоров не сообщаются. Израильское командование сообщило, что 8 военнослужащих были ранены в окрестностях ливанского города Тир. ВВС Израиля вновь нанесли удары по южным окраинам ливанской столицы. Боевики Хизбаллах продолжают обстрелы израильских городов. 5 человек сегодня были ранены в Хайфе. Министерство иностранных дел России назвало неприемлемым решение США введение санкций против российских производителей вооружений из-за сотрудничества с Ираном. Представители Рособоронэкспорта и авиаконцерна «Сухой» также отвергли выдвинутые Вашингтоном обвинения в поставках Тегерану материалов, которые могут быть использованы для производства оружия массового уничтожения. В Киеве сторонники лидера партии регионов Виктора Януковича сворачивают палаточный городок у здания Верховной Рады Украины. В ночь на субботу парламент утвердил состав нового правительства во главе с Януковичем. Из 24 портфелей 15 достались партии регионов, 7 – пропрезидентскому блоку «Наша Украина» и 2 – социалистам. Таким образом, в новом правительстве нет представителей коммунистов и блока Юлии Тимошенко. Кража экспонатов из фонда Эрмитажа раскрыта, сообщают российские средства массовой информации. Официального подтверждения этим сообщениям пока нет. По данным Интерфакса, в ночь на субботу в Санкт-Петербурге были задержаны 2 подозреваемых. По их показаниям, в течение 6 лет ценные предметы выносились из музея при участии одной из сотрудниц. В Свердловской области сегодня утром при взлете упал вертолет Ми-8. Пострадавших нет.
В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Пятый ежегодный доклад по Чечне, подготовленный российскими правозащитниками, не стал поводом для оптимизма. Чечня по-прежнему остается регионом, где не обеспечен хотя бы минимальный уровень безопасности жителей, а альтернативной возможности их расселения на территории России на сегодняшний момент нет. Таков главный вывод, к которому пришли разработчики доклада. Правозащитный центр «Мемориал», сеть «Миграция и право», комитет «Гражданское содействие», интернет-издание «Кавказский узел» и другие правозащитные организации. В то же время в докладе отмечается уменьшение числа похищений и убийств чеченских жителей. В среднем на 30%. Так, если в 2004 году убийств было 310, в 2005 их стало 192, а в первом полугодии 2006 года были убиты 47 человек. Что касается похищений, то в 2004 году, по данным правозащитников, были похищены 448 человек, в 2005 – 316, а за первое полугодие 2006 года похищено 25 человек. Но это отнюдь не потому, что людей стали меньше похищать и убивать, уверена Светлана Ганушкина, главный редактор доклада по Чечне, руководитель сети «Миграция и право».
А можно ли вообще ориентироваться на эту статистику? Что сами по себе говорят эти цифры? Отчасти они, к сожалению, говорят о том, что люди не решаются обращаться ни в правоохранительные органы, ни в правозащитные организации. Почему? Потому что наши власти добились того, чего они хотели. Они добились чеченизации конфликта. Когда уже чеченцы против чеченцев совершают те самые преступления, которые совершали наши войска доблестные на территории Чечни. И в этой ситуации люди стараются решить какими-то традиционными методами свои проблемы, не доверяя ни правоохранительным органам, ни правозащитникам. Они боятся, что будет хуже. Вот это вот ужасно, это то, что звучало и в свое время по всей России, и будет звучать, к сожалению, потому что все, что происходит в Чечне, постепенно расползается на всю территорию России. Это страх, что будет хуже, нельзя жаловаться, надо попробовать договориться. Поэтому мы своей статистике не доверяем полностью, к сожалению. Мы не можем утверждать, что это отражение реальной ситуации.
В 22 приложениях к докладу конкретная история о похищениях и убийствах жителей Чечни. Светлана Ганушкина привлекла внимание к трем событиям. Это спецоперация в селе Бороздиновское, в результате которой был убит один пожилой житель села, еще 11 человек похищены и сегодня считаются пропавшими без вести. Похищение в апреле этого года Булата Челаева, сотрудника комитета «Гражданское содействие», судьба которого до сих пор неизвестна ни родственникам Булата, ни правозащитникам, и похищение Мурада Мурадова, руководителя гуманитарной организации.
Тоже во время спецоперации. Я подчеркиваю, я касаюсь только тех случаев, когда речь идет о спецоперации. Во время спецоперации задерживается весной прошлой молодой человек Мурад Мурадов, руководитель гуманитарной организации «Спасем поколение». Это такая молодежная, активная чеченская организация, которая делает много всего разного, в основном в гуманитарной сфере. Даже не правозащитная. Прокурор Кравченко на вопрос о том, что делается, он говорит, мы ведем расследование. И, знаете, у нас есть основания считать, что этот молодой человек имел отношение к бандформированию. Хорошо, у нас ведь всегда такой вопрос. Хорошо, имел, но пустите к нему адвоката. С момента задержания он имеет право иметь адвокатскую поддержку. Скажите родственникам, где он. Ничего. Длительная пауза, а потом, вот мы приводим в нашем докладе, чудовищная бумага из прокуратуры родственникам. Уважаемые господа, заберите тело вашего сына в таком-то морге. И приписка. Никаких оснований считать, что он был членом бандформирования, я даже прочту сейчас, нет. То есть никакой вины на нем нет. Вот. Согласно полученной информации из УФСБ по Чеченской Республике, компрометирующих материалов в отношении Мурадова МХ, в том числе, что он является участниками НВФ, нет, отдают его тело и тело второго Кадаева, задержанного в этот же день вместе с ним, отдают в неузнаваемом виде. Молодые люди, неопознаваемые, обожженные тела. Никаких возможностей узнать, чьи это тела нет. Родственники не верят до сих пор. Ну, родственники обычно не верят в такие вещи. Спрашивается, что такое Чечня? Что это за черная дыра, где от момента задержания до момента выдачи обожженного трупа неизвестного лица неизвестно, что происходит?
27 июля Европейский суд по правам человека в Страсбурге вынес первое в истории решение по делам о насильственных исчезновениях в Чечне. Он удовлетворил иск Фатимы Базоркиной, сына которой задержали российские военные, после чего он пропал без вести. По постановлению суда, российские власти должны будут выплатить матери Яндиева 35 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Телекомпания CNN в свое время показала видеозапись 2000 года, на которой генерал-полковник Александр Баранов, допрашивавший Яндиева, отдает приказ о его расстреле. Генерал-полковник наказан не был. Не было найдено и тело Яндиева. Вообще, что касается наказания военных, виновных в исчезновениях и убийствах жителей Чечни, российские власти, как утверждают правозащитники, проявляют явное нежелание расследовать, доводить до конца подобные дела. До настоящего времени ни один из российских военных не был привлечен к ответственности в связи с насильственным исчезновением, заявляет международная организация Human Rights Watch. За всю историю конфликта было разве что одно громкое дело – дело полковника Юрия Буданова, убившего чеченскую девушку Эльзу Кунгаеву. Какое давление оказывалось на суд и на свидетелей во время этого процесса, вспоминает Лейла Хамзаева, представлявшая в то время интересы потерпевшей стороны.
Основное давление оказывалось на свидетелей военных. Так вот, свидетели обвинения фактически становились в судебном заседании свидетелями защиты. То есть они меняли свои показания в пользу полковника Буданова. Там начинали задавать уже дополнительные вопросы. Они путались, терялись. не могли на них отвечать. Вот опять же, уж полковнику Буданову не было предъявлено обвинение в изнасиловании. Хотя не надо быть специалистом, чтобы, взглянув на фотографии трупа, ясно видно, что там имело место сексуальное насилие. Вот. Но вину за это преступление взял на себя сержант, по-моему, Егоров, который сказал, что он надругался над трупом этой девушки. Кто-то даже из ваших коллег ездил туда, к нему домой. Я уже не помню фамилию. Да. Скрытой камерой там снимался. Он говорил, что он дал показания пульсу Буданова, потому что надо было его получить. Постоянно стояли пикеты, и местные власти, там милиция никак на это не реагировала. Там,
допустим, пикеты защиту полковника Буданова.
И с лозунгами такого угрожающего характера в адрес потерпевшей стороны. Вообще там явно экстремистские лозунги. Вот. Ну и такой, в частности, был лозунг Хамзаева, это вот адвокат Хамзаев. Мой отец оставлял интересы потерпевшей стороны. Хамзаева в гости к Кунгаевой. Ну, что значит, какой Кун? Ту, которую убили. Ну, значит, смысл его отправить следом. Никто на это никак не реагировал. То есть они стояли каждый день непосредственно там, перед воротами суда. Это считается вообще давлением на суд. Но на это не суд, не милиция, никто. Кто-то, кто направлял свои усилия на то, чтобы увести полковника Буданова от уголовной ответственности, остались принятым решением, окончательным решением недовольны. И по-прежнему, наверное, направляют свои усилия, это очевидно, на то, что если уже ему не помочь, то во всяком случае как-то отомстить тому, кто это решение принял.
Несмотря на давление, судья Владимир Букреев вынес Юрию Буданову обвинительный приговор. Практически сразу же после вынесения приговора против судьи начали проводиться оперативно-розыскные мероприятия департаментом военной контрразведки. Против Букреева было возбуждено уголовное дело. Первый заместитель председателя Северокавказского окружного военного суда, отработавший в военной юстиции около 20 лет и не имевший за это время ни одного отмененного приговора, обвиняется в мошенничестве. Сейчас Букреева взята подписка о невыезде. Рассматривается вопрос о взятии его под стражу. Не видя другого выхода, федеральный судья был вынужден на днях обратиться за помощью к правозащитникам. Слово председателю движения «За права человека» Льву Пономареву.
Это не так часто бывает, что федеральный судья обращается к правозащитникам. Видимо,
бывает.
Это очень нестандартная ситуация. Тем более судья, который работал в военном ведомстве, военно-гарнизонный судья. В чем суть, как бы, что произошло? Этот судья получил не только российскую, но и всемирную известность. Он судил полковника Буданова. Вы знаете, в каком сложном политическом, я бы сказал, психологическо-политическом пространстве происходил этот процесс. Тем не менее, судья выполнил до конца свой долг. Несмотря на колоссальное давление, я должен сказать, не столько, может быть, власти, а может быть и власти, отдельных органов власти, военной власти, но и общества, что еще труднее. Судья довел этот процесс до конца. Сразу после процесса практически он подал в отставку, обнаружив, что есть недоверие, есть слежка за ним. Почему мы сразу взялись, вот правозащитники, за это дело? Потому что мы увидели, что там с самого начала были грубейшие нарушения его прав. Заявление одного из свидетелей мы вам предоставляем, на которого оказывается давление, но свидетель не побоялся сделать заявление о давлении, которое на него оказывают. Он его у нотариуса заверил, что тоже не так часто бывает, чтобы все, как бы, вот этому заявлению свидетеля поверили, что да, действительно, оказывается давление на свидетелей для того, чтобы сфабриковать дело против Букреева.
Весь процесс проходит с грубейшими нарушениями прав Владимира Букреева, утверждает его адвокат Елена Орлянкина.
На свидетелей оказывается давление. В адрес свидетелей высказываются угрозы со стороны следователей главной военной прокуратуры, со стороны управления собственной безопасности, чтобы они изменили свои показания, которые дали по этому делу. Идет, на мой взгляд, фальсификация документов. Особо обращает на себя внимание то, что в ходе расследования выясняется у Букреева нарушение закона о статусе судей, сколько и почему он выносил оправдательных приговоров. В принципе, это не может выясняться у судьи. Он руководствовался законом, все приговоры вступили в законную силу, но тем не менее Главная военная прокуратура считает возможным и вправе задавать вопросы по оправдательным приговорам. В частности, они очень интересовались делом, которое рассматривалось судом под председательством Букреева в 1999 году по делу Данилевского. Суд вынес оправдательный приговор. Кроме того, в течение последнего года Букреев 11 раз лежал в больнице. Тем не менее, Главная военная прокуратура, зная об этом, выясняет у Букреева, куда он выезжал отдыхать с того момента, как находился на подписке о невыезде. На возмущенный ответ моего подзащитного, что они прекрасно знают, где он находился, начальник второго управления Главной военной прокуратуры Барсуков Сергей Васильевич пояснил: задумайтесь, почему вас так не любит военная контрразведка. Тут же, буквально через минуту отметив, какой прекрасный приговор он вынес по делу Буданова. Ну, такие совпадения нас все-таки заставляют задуматься. Все это дает основание полагать, что Букреев Владимир Викторович преследуется за свою профессиональную деятельность, за деятельность судьи, которую он осуществлял достаточно безупречно.
Что касается сути обвинения.
Один из однокашников, достаточно высокопоставленный сотрудник военной прокуратуры, в апреле месяце попытался, как он говорит, не попытался, а передал Букрееву крупную сумму денег за принятие решения в пользу своего знакомого. При этом этот знакомый на тот момент был свидетелем, и дело вело Главная военная прокуратура. Букреев к этому делу не имел никакого отношения. То есть расследование не было закончено, дело было возбуждено по факту. Данный человек проходил по делу в качестве свидетеля. Каких-либо судебных претензий и судебных вопросов к Серкину на тот момент не было, да и не могло быть у суда. Неизвестно, чем закончится предварительное следствие. Передача денег произошла в период с апреля по середину июня. Как раз в это время Букреев слушал дело Юрия Буданова. На просьбу уточнить дату, чтобы мы могли строить свою защиту, так все-таки, по мнению, когда приезжал данный сотрудник в Ростов и как бы передавал деньги, нам сказали, что достаточно периода. Букреев возражает, говорит, я мог быть в судебном заседании, у меня есть документы, меня могло не быть в Ростове, я мог жить, не жить в это время. Не суд. Ни Главная военная прокуратура на такие существенные возражения не предпринимает никаких действий. Дело поступило в Ростовский гарнизонный военный суд в декабре 2003 года. Было рассмотрено, суд постановил приговор, не связанный с лишением свободы, который прошел кассационную проверку, а также проверку в надзорной инстанции. Какое отношение к этому делу имел Букреев, непонятно. Букреев не рассматривал это дело.
Людмила Алексеева, также вступившаяся за судью Владимира Букреева, не согласна со Львом Пономаревым в том, что такие случаи, когда судьи обращаются за помощью к общественным организациям, редки.
Если бы это было первое дело, с которым обратился судья к правозащитникам, это не массовое явление, но это и не единичные случаи. Судьи обращаются с жалобами на незаконные увольнения из суда, как вот судья Кудешкина, например, которая отказалась исправлять приговор так, как требовала представитель суда Егорова это. И судья Мельников тоже уволенный, и судья Пашин, которому удалось отстоять, да, и вот из Краснодарского края, это Стрельникова.
Не один
это случай. И обратите внимание, но ведь действительно уж точно больная судебная система. Судьи обращаются за помощью к правозащитникам, то есть людям, стоящим, очевидно, и вне судебной системы, и вообще не обладающим никакими властными полномочиями. Почему? Потому что они, как судьи, прекрасно знают бессилие человека, против которого выдвигаются ложные обвинения, если эти обвинения инициированы там телефонным звонком, намеком или каким-то требованием от высокостоящих властей. Что касается истории с Буданом, тут я абсолютно согласна, что ситуация судьи Букреева – это месть военных за приговор полковнику Буданову. Нам известно, что в военных кругах этот приговор считают несправедливым. Они считают, что военные имеют право убивать кого угодно в Чечне, во всяком случае, по-видимому.
Именно консолидированно отстоять права и свободы российских граждан в современных условиях, отдаленно напоминающих демократические, такую задачу поставил перед собой Всероссийский гражданский конгресс. Он объединил правозащитные, общественные организации, оппозиционные властям политические партии и движения. Сегодня Людмила Алексеева беседует с его сопредседателем Георгием Сатаровым.
Он известный в стране человек. Он принадлежит к той части российской интеллигенции, которая в конце 80-х годов, возмечтав о свободной и единой с Европой России, активно включилась в перестройку. Настолько активно, что политическая и общественная деятельность стала основным содержанием их жизни. По образованию и прежним занятиям Георгий Сатаров – математик. Но в первые годы президентства Бориса Ельцина он занимал должность его помощника. Когда настроения 91-го года в Кремле иссякли, Сатаров оставил государственную службу и в 96-м году создал фонд информатики и демократии, сокращенно ИНДЕМ. Он возглавляет этот фонд и сейчас. Самое известное направление работы ИНДЕМа – отслеживание ситуации с коррупцией в России. Надо сказать, что экспертиза в этой области дает не то что неутешительные, но пугающие результаты. В течение последних 3 лет сумма доходов от коррупции возросла в разы и продолжает расти. Георгий Александрович не ограничивается только экспертной работой. Он один из сопредседателей Всероссийского гражданского конгресса, неформального объединения, в которое входят и правозащитники, и экологи, и активисты молодежных организаций, а также члены оппозиционных партий, как правых, так и левых. Общая задача гражданского конгресса – расширить базу гражданского сопротивления наступлению бюрократического государства на наши конституционные права и свободы. И обязанности президента фонда ИНДЕМ, и участие в гражданском конгрессе предполагают постоянное общение с самой широкой аудиторией на всей территории России. К такому общению Георгий Сатаров склонен и по природе. Он очень много ездит по стране. Вот об этих поездках, о впечатлениях от встреч во время этих поездок мы и будем говорить с Георгием Александровичем. Скажите, пожалуйста, куда вы ездили в последний раз?
Моя последняя поездка была в Барнаул. Ежегодная конференция, которую устраивает Владимир Рыжков и фонд Эберта. И на этой конференции обсуждаются текущие проблемы страны, и внутренние, международные и так далее. Приезжают, конечно, несколько экспертов из Москвы, бывают, как правило, международные эксперты, но в основном там обширная региональная аудитория, там местные эксперты тоже представлены не только из Барнаула, но и из прилегающих регионов, и это всегда такой индикатор настроений в регионах, ну, условно говоря, в провинции, хотя я не очень люблю этот термин.
По вашим наблюдениям, аудитория заметно различается по регионам, по интеллектуальному развитию, по настроениям?
Наверное, у меня точка отсчета довольно смещенная, потому что те аудитории, в которые я попадаю, это, в общем-то, аудитории довольно просвещенные. Это либо школа публичной политики «Открытой России», либо такого рода конференции. Поэтому нельзя сказать, что это очень репрезентативно. Но если говорить об интеллектуальной элите, то я не вижу большого разброса, потому что обычно представлены в таких аудиториях различные точки зрения, там могут быть и «Единая Россия», там могут быть «Родина», естественно, либеральные демократические партии и соответствующие эксперты разных взглядов. Поэтому достаточно объемная картина, и если говорить о каких-то серьезных впечатлениях, то главное другое. Это достаточно глубокий уровень все-таки осмысления ситуации.
То есть у вас нет такого ощущения, что people схавает то, что ему дают по телевизору?
Ой, нет. Вы знаете, вот один очень интересный пример, как раз с последней конференции, про которую я говорил в начале. На первой сессии там обсуждались национальные проекты. Один из экспертов выступал, ну, по проблемам сельского хозяйства. Есть у нас такой 4-й национальный проект. Вот он сказал, более-менее дословно цитирую, что на самом деле это проекты, которые они придумали, это проекты не для нас, это проекты для них. Его тут же спросили, потом, когда начали задавать вопросы, скажите, пожалуйста, это ваша экспертная точка зрения? Или вы, вот общаясь в этой аудитории сельскохозяйственной, можете ли вы сказать, а как они думают? На что он ответил, вы знаете, они все прекрасно понимают. И они точно так же думают, что это проекты не для них, представителей этой отрасли, а это проекты для вот этих кремлевских товарищей.
Ну, а вот на тему, в которой вы дока, с вами заговаривают, я имею в виду тему коррупции.
Всегда подкидывали какие-то примеры, подтверждающие наши социологические наблюдения. Я, собственно, поэтому и езжу, потому что вижу такой благодарный отклик.
То есть в разных городах вы находите единомышленников?
Не обязательно. Это могут быть люди и других точек зрения, но, тем не менее, эти точки зрения все равно интересны, они достаточно фундированные, по крайней мере, в этих аудиториях. Это люди думающие, поэтому есть предмет дискуссии, предмет спора. Если человек думает, это значит, его можно убеждать.
А ходят ли на такие мероприятия какие-то чиновники? Или это все, так сказать, интеллектуальная элита и активисты-общественники?
Раньше, ну, скажем, та же вот эта барнаульская конференция, как ее иногда называют Алтайский Давос, раньше ходили обязательно и выступали, а последние годы, ну, года 2-3, наверное, все меньше. Ну, и та же тенденция прослеживалась на школах публичной политики, Открытой России, тоже сначала достаточно активно ходили представителей власти, а потом все меньше и меньше, а потом вопрос отпал сам собой, как вы знаете.
Ну да, поскольку школа публичной политики – это проект фонда «Открытая Россия», а фонд «Открытая Россия» финансировался Михаилом Ходорковским. А вообще-то школа публичной политики еще существует? Ведь с «Открытой Россией» всякие неприятности происходят. Есть будущее у этого проекта.
Дело в том, что «Открытая Россия» взяла максимальный курс на сохранение своих региональных отделений. Она пошла на то, что она дала им полную свободу смены бренда. Если местные власти смущают старый бренд, ассоциирующийся с Ходорковским и, собственно, с «Открытой Россией», они предлагают менять бренд, помогают самостоятельно искать финансирование, кое-где это удается. Я, в общем, осенью планирую пару поездок вот в такие оставшиеся школы.
И порядочно осталось.
Пока есть куда ездить и с кем общаться, слава богу.
Нет ли у вас такого впечатления, что со временем люди стали говорить менее свободно?
Нет. Вот в этой последней поездке, ну, Барнаул и Алтайский край, в общем, известны как достаточно свободолюбивый регион. Есть индексы демократичности российских регионов, и Алтай как раз относится к первой десятке, там, безусловно. Поэтому, нет, я не почувствовал, абсолютно свободно высказываются, нет.
Но вот вы говорите об Алтайском крае, а в остальных, ну, скажем, на протяжении последних 2-3 лет нет такой тенденции?
Нет, я не ощущаю существенной разницы. Разницы.
У меня еще один вопрос. Вы ездите по регионам и в Москве тоже выступаете. Есть ли разница между аудиториями московской и в регионах?
Есть. Я бы ее так сказал. Московская аудитория более накаленная, с большим апломбом, с меньшей готовностью выслушивать другую точку зрения. Как правило, в регионах люди более спокойны и спокойнее слушают и дискутируют. Уровень мышления, уровень образованности, разницы не вижу.
Это очень отрадно слышать. Я могу сказать, это подтверждается и моим немалым опытом общения с самыми разными людьми из разных регионов. Тревога по поводу снижения уровня образования и школьного, и высшего обоснована. Но все-таки и сейчас Россия по образовательному уровню населения не уступает другим европейским странам. И это одно из важнейших наших преимуществ перед странами третьего мира, к которым мы стали относиться по некоторым существенным показателям, таким как продолжительность жизни, степень развития коррупции, степень развития демократических институтов. И еще утешительно, что люди, несмотря на завинчивание гаек при построении вертикали власти, не перестали свободно говорить. Поможет ли нам все это преодолеть отставание от развитых демократических стран? Или Россия скатится в третий мир окончательно? Это уже узнают наши потомки.
Людмила Алексеева о путях развития России в Всероссийском гражданском конгрессе и его сопредседателе Георгии Сатарове. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Мир могут принести только те, кто способен нейтрализовать террористов.
Очень важна работа над преодолением гуманитарного кризиса.
Я бы оценил всю эту ситуацию как удар в спину Эрмитажу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И с криками «Это за то, что ты черный» несколько раз пырнули осколками разбитой бутылки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.